Как там погода?
С утра шел дождь.
А что вообще в мире делается?
Стабильности нет.
Друзья, вас приветствует Андрей Захаров. И по выходным я собираюсь силами и голосом подвожу новостные и немного личные итоги недели. Формат размышления буквально вместе со слушателями. То есть есть какой-то предварительный план, но дальше я начинаю размышлять. И часто в процессе этого размышления прихожу к неожиданным для самого себя выводам и говорю: «Ой, а что в этом думаете сами?» И прошу слушателей в комментариях поделиться. Но при этом эту голосовуху обрабатываю с помощью искусственного интеллекта, приближая немножко к подкасту. Поэтому имею все основания называть этот жанр «Голосовуха-подкаст», ну а общее название проекта «Новостное похмелье», потому что испытываю похмелье от новостей и, собственно, этим похмельем с вами и делюсь, ищу точки соприкосновения или точки для дискуссии. И тем, кому этот формат нравится, всех призываю поддерживать финансово. В телеграм-канале Захаров есть ссылка на разные формы донатов для этой самой поддержки. Тоже искусственный интеллект каждый месяц списывает с моей карты деньги. Не хочет он бесплатно мои умные, в кавычках, мысли обрабатывать. Главная новость недели, конечно, обстрел Москвы, и в нем много символичности. На тему этой символичности уже многие говорили и писали. У Олега Кашина есть колонка про вот эту крышку резервуара, которая взлетела, и про символизм этой фотографии, про символизм этой взлетевшей крышки. Я согласен, кстати, что есть символизм. И более того, если вспомнить, как 40 лет назад, во время взрыва на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, так называемая схема Е, схема Елена, это крышка, собственно, реактора. Ну вот, если говорить по-простому, крышка кастрюли, да, и, значит, вот эта крышка кастрюли весом, по-моему, не менее 1000 тонн, не помню точно, какой-то просто огромный вес, ее подбросило этим взрывом, она показывает его силу, и она так и в итоге застряла вертикально, там торчат трубки разные, это управление реактором, в общем, символ, зона Е, схема Е, схема Елена, которая лежит поперек разрушенного реактора, это вот символ всего этого взрыва, и символично, что 40 лет назад в воздух взлетела крышка реактора 4-го энергоблока, а теперь, значит, крышка резервуара с топливом в НПЗ и капотни. В чем здесь символизм, меня в Твиттере спрашивали. А я не могу сказать, потому что если задним умом мы можем дорисовать символизм взрыва на Чернобыльской атомной электростанции, ну, и я думаю, вы много раз слышали, это же 86-й год, да, значит, начало перестройки, и вот показало, значит, вранье, которое было от властей, оказалось вредным для населения, и вот символизм, до чего довело это вранье, потому что вот людей, значит, вывели на показушные первомайские демонстрации, пренебрежение экологии, пренебрежение какими-то предостережениями, что нельзя, значит, строить инфраструктуру без, значит, разумного подхода. В данном случае наращивали, тут есть экономический подход, экономическая составляющая, да, то есть наращивали энергетическую инфраструктуру по стране и, значит, в расчете на большее количество потребителей, стройки запускались, и там одна из главных проблем советской экономики к 86 году было, что огромный объем недостроя, при этом, да, при этом продолжает запускать новые стройки. Вот. И, соответственно, низкий уровень технической культуры. Короче, тут можно много продолжать, но главный символизм, что вот страшная катастрофа, как показатель, да, как триггер того, что система дошла до некой точки, в которой у тебя 1000-тонная крышка взлетает наверх. И когда я написал символизм, это удобство Твиттера, меня стали спрашивать, в чем символизм, и я стал думать перед этой голосовухой. А на самом-то деле, если отбросить в сторону требуемый для Ютуба формат, который вы так слышали, но можно повторить, что символизм того, что война точно пришла и в Москву. Символизм того, что войну больше нельзя игнорировать В том смысле, что, значит, существовал там 4 года общественный договор, в котором люди сказали, ладно, веди свою войну, просто мы хотели бы продолжить нашу тихую, комфортную жизнь вести, и ни вторжение в Курскую область, ни обстрелы приграничных районов, они как будто бы, да, значит, касались конкретных регионов, но не большей части, тем более столицы Москвы. А вот теперь, это не первый обстрел, но вот взлет крышки, как крайняя точка, да, вот какой качественный момент. До этого были количественные удары, все больше и больше, теперь вот качественный момент. И после этой точки война, ее заметили, и значит, она вошла в жизнь россиян, тем более тут еще бензиновый кризис, блокировки интернета, частично происходящие из ударов дронов, да, мобильного интернета и так далее. Ну вот, собственно, все то, что последний год нарастало все больше, то есть удары, они количественно росли весь последний год, есть хорошее на эту тему исследование Алисы Соколовой из «Новой газеты Европы», у меня был на стриме прослушка, мы с ней беседовали, она по открытым данным это показывает, и в том числе по промышленным, и вот, соответственно, эта крышка, это как символ, как, собственно, да, схема ЕС, схема Елена, крышка, реактор Чернобыльской АЭС, это вот как 86-й год, точка, да, после которой уже что-то качественно изменилось, качественно иное, дискуссия, не знаю, короче, что-то качественно иное. Но, садясь писать голосовуху, я вдруг понял, что если в случае с Чернобыльской атомной электростанцией мы домысливаем уже потом, находим эту точку в виде взрыва и говорим, вот да, тот момент поворотный, после которого стало понятно, что дальше как... Дальше нельзя жить так, как жили раньше, там, с враньем, с пренебрежением экологии, не знаю, с пренебрежением технической культуры, ну, короче, много всего. В общем, некий такой, да, приговор режиму, то и сейчас есть такой соблазн, и я думаю, что вы много этого слышали, и может быть, тоже разделяете сами эти мысли, что вот, да, теперь как-то иначе и будет дальше иначе. Но проблема в том, что как будет, это, в отличие от Чернобыльской АЭС, да, это, там-то мы уже в исторической ретроспективе домысливаем, а вот как сейчас будет, в этом смысле легко сказать, что вот, значит, издержки для россиян в отношении войны растут, и, соответственно, это общественное давление, пусть и глухое, пусть и там в виде закрытых соцопросов, оно, значит, будет превращаться в некое давление на Кремль, давление на Путина, в чем, собственно, есть цель этих ударов, в том, чтобы Кремль воспользовался тем предложением, которое есть на столе сейчас, а на столе лежит предложение, да, о заморозке по линии разграничения, по крайней мере, пока такое есть. И, соответственно, все эти удары, в том числе с целью лишить бензина или снизить его количество, ну вот в Крыму, да, сегодня вообще полностью прекратилась свободная продажа бензина. Но я тут прочитал хорошую итоговую рассылку The Bell, и там есть интересный момент у них, с которым я согласен. Дело в том, что все предыдущие случаи... И сейчас важный дисклеймер, да, причем, судя по комментариям к предыдущей голосовухе, дисклеймеры лучше делать до каких-то выдвижений тезисов, потому что люди часто до дисклеймеров не дослушивают, начинают сразу реагировать на то, что ты сказал. То есть важный дисклеймер. Сейчас я не говорю, что... Дисклеймер такой, я не знаю, как правильно закончить войну, я не знаю, какая тактика к этому приведет. Просто важное замечание как раз это было в том, что предыдущие случаи эскалации не приводили к тому, что Путин делает шаг назад. Это понятная гипотеза, да, если мы максимально эскалируем и делаем невозможным, чтобы какие-то вещи невозможны для режима, то есть, например, его существование в рамках предыдущего общественного договора, ощутимый бензиновый кризис, то это заставит его пойти на попятную. Вот, например, в случае с Америкой и Ираном, и здесь я согласен с Леней Волковым, и, кстати, тоже ту же мысль тогда, по-моему, на канале «Ищем выход» у Владимира Изотова сказал в тот же день, так что не могу сказать, что, ну, с Леней согласен, да, но я как раз там к тем же мыслям пришел, что вот если в случае с США Трамп явно личностно, да, эмоционально, нарциссически не желая заканчивать войну, потому что это его поражение, но при этом впереди выборы, и ее нужно закончить, иначе твоя партия потерпит существенное поражение, поэтому ты хоть и пытаешься продать как победу, но даже твои сторонники понимают, что ты потратил кучу денег, значит, Ормузский пролив вроде как откроют, да, значит, но он так был открыт, режим не сменен, ну да, как бы уничтожена иранская инфраструктура, но при этом в целом, да, то есть ради чего вся эта заварушка была, если, по сути, во многих вещах откатываешься на статус-кво. Сторонники Израиля, своя позиция, да, у них там считают, что чем больше нанесен ущерб, тем дольше противник будет восстанавливаться до следующей войны, но мы, я исхожу из, да, я не, значит, живу в Израиле, поэтому не смотрю на мир с такой точки зрения. Ну вот, соответственно, но Трамп вынужден пойти на это самое перемирие, которое сложно продать как выгодно для себя, но нужно продать, и он это делает. Вот, а значит, потому что есть вот это вот давление в виде выборов, публичный политик. Путин политик, во-первых, не публичный, выборы, которые будут в сентябре в Госдуму, у нас, я думаю, что какой бы ни был реально низкий рейтинг «Единой России», я думаю, что мало у кого сомнений, что используйте инструменты, которые есть в виде электронного голосования, трехдневного голосования, газ-выборы на выходе, да, значит, можно править протоколы, используйте все эти инструменты, нарисуют нужный результат, и волнение ответственных за выборы чиновников, как правило, вице-губернаторы местные, региональные, то их волнение, оно связано только с тем, что как можно меньше мухлевать, как можно больше, чтобы люди искренне проголосовали, а, соответственно, волнение, что в условиях там блокировки, обстрелы и все остальное, это, значит, все, больше нужно мухлевать, а не то, что, ой, люди там проголосуют, значит, Единая Россия сколько нужно не соберет. Уж не говоря про Путина, который там, да, для которого выборы давно превратились плебисцит, и человек, который давно живет в условиях абсолютной власти, и второй важный момент в условиях информационной изоляции. То есть здесь же вот Трамп понимает реальную ситуацию, знает там, что проиграет выборы, и идет на этот шаг. Путин, во-первых, первое, выборы его совершенно не интересуют, во-вторых, а в какой картине мира живет Путин? Вот условно, в этой картине мира Купинск российский или украинский? До какой степени он знает про бензиновый кризис? И это же в данном случае... Я исхожу из того, что так как он не читает интернет, он зависит от того, что видит по телевизору, и от папочек, которому там условно две папочки, значит, чекистская и медийная, то есть медиа-обзор, что пишет пресса. Отсюда, как мне кажется, часто, то есть контроль за информационным пространством, например, чтобы не рассказывать про удары дронов, про ту же Капотню, это же не только про то, чтобы люди не узнавали. Мы понимаем, насколько это наивно и нелепо в условиях наличия людей интернета и соцсетей, которые, значит, ну окей, там, условно, они заблокированы, но работают или людей с VPN, или вообще есть TikTok, где куча этих роликов, да, с Капотней, и, соответственно, какой смысл, а TikTok не заблокирован. Но... Я думаю, что тут всегда двоякая цель — и минимизировать в интернете, и самое главное, чтобы это не попало к главному читателю этих обзоров, к Владимиру Путину, в его папку, потому что если условно в российской газете, да, на первой странице фотографии летящей крышки резервуара, прошу прощения, Капотни, то, соответственно, Владимир Путин об этом узнает. Короче, я ставлю вопрос, а знает ли он про масштаб ударов? Вот, там, не знаю, про отмену всех мероприятий, там, не знаю, вот военно-морской салон, Макс, он знает, что его не будет, или просто сказали, что ему из соображений безопасности не надо ехать? Я сейчас, поймите, не хочу звучать как какой-то, значит, либерах, который, там, значит, конспиролог, но мне кажется, это важный вопрос, пусть и, может быть, немножко преувеличенный, что реально знает Путин? Вот, и второе, как ему подается то, что он узнает. Ну, то есть там подаются ему мемы, которые постят украинские политики с крышкой резервуара, но не рассказывают о том, что в Крыму словно бензин, значит, так, бензиновый кризис. Вот, и, соответственно, исходя из того, что он знает, плюс на то, что всегда отвечал на эскалацию, дальнейшей эскалации, я бы ставил вопрос не только о том, что эти удары могут привести к... деэскалации, то есть там каким-то началом реальных переговоров, возвращению, ну, да, или, значит, согласию на те предложения, которые есть, но и к какому-то, это как раз это Белл ставит, да, то есть хотя бы на уровне риторики можно ожидать возвращения к ядерному шантажу. При этом, если в итоге эти удары приведут действительно к окончанию войны, ну, это будет круто для обеих сторон, я считаю. При том, что, конечно, когда в ударах гибнут гражданские, нет ничего в этом хорошего. В этом смысле я вот наблюдаю дискуссию, уже в прошлый раз говорил, где-то на просторах ФБ, куда пришли, где, да, опять «Верните мой 23-й год», колонка Сергея Рыженкова, можно ли радоваться ударом, россиянам радоваться ударом по России. Могу повторить, кажется, просто вижу, что в каком-то пузыре она все это обсуждается. Я сам когда-то этот вопрос ставил, и мне казалось, что вот Лакант, значит, он эмигрант, оторвался от России, радуется, не понимает, что людей внутри России это ужас, кошмар, ничего хорошего нет. Теперь понимаю, что позиция ужас, кошмар, скорее бы она закончилась, ужас, кошмар, долбанем посильнее по этим украинцам, ужас, кошмар, значит, но куда деваться, иначе оно не закончить, так нам и надо, мы виноваты. Эта позиция существует по обе стороны границы, и здесь совершенно неважно, релокант человек, живет внутри страны, то есть внутри страны да, также есть люди, которые скажут, что по делам нам, если удары по Капотне придут к тому, что война закончится, и хорошо, и так далее. В общем, здесь совершенно неважно, и поэтому и вы и вправе занимать, я не считаю, там, человек, который говорит, что больше ударов по НПЗ, так можно закончить войну, он, значит, какой-то людоед, вот, безэмпатичный, потому что никто не знает, как правильно войну заканчивать. Это сложная, неоднозначная вещь. То есть однозначно, что это плохо, а дальше неоднозначность в том, что как заканчивать войну, как относиться к войне, которую ведет твое государство, то есть в какой степени поддерживать действия противника, там, только ли когда то, что ведется на фронте, или еще удары по тылу, это уже был, есть и будет всегда дискуссионный вопрос, какое здесь правильное отношение, а ответ на мой правильного здесь нет. Оба, все варианты возможны. Единственный, так сказать, правильно-неправильно здесь дихотомия, это война, это плохо. Вот. Кто говорит, что война, это хорошо, тот, пожалуйста, отправляйтесь на фронт, если так считаете. Недавно очередному такому человеку в Твиттере писал, естественно, на фронт никакого не пойдет. Вот что хотел здесь сказать. Хотел, наверное, еще раз подведу итоги вот этой части голосовухи. Хотел сказать про то, что символизм Капотни будет понятен, когда мы окажемся в конечной точке, то есть там окончание войны или уже даже окончание режима Путина. В целом, по-прежнему считаю, что с исторической точки зрения, не с точки зрения человеческой жизни, а с точки зрения исторической, Путин этой войной конец режима своего ускоряет. Что это означает? Что он мог и спокойно до 36-го года править, и там сыну власть передать. Может быть, он это сделает, да, но сейчас степень побочного и прямого вреда все выше и выше и выше из-за этого максимализма, из-за того, что не хочет брать то, что хочет, в смысле, вот сейчас на столе лежит предложение, а хочет там упереться ради Донбасса, где тоже на фронте, да, вот сейчас, значит, угроза Константиновки взять означает, что, ну, это будет значительный успех для российской армии. Вот. Так что такой немножко на будущее себе голосовуха. Посмотрим, где здесь был прав, где я был неправ. Надеюсь, что в многих вещах был неправ. Ну, в смысле, что война закончится скоро. И эта эскалация не приведет к новому витку эскалации. И к новому уровню привыкания. Да? То есть, казалось, 24 февраля 22 года, что к этому нельзя привыкнуть, что люди не смогут существовать рядом с войной, рядом с объявлениями там, о наборе контрактников, а нет, ничего, смогли. Так и здесь, да, самолеты не летают, но можно на поезде поехать, да, бензина нет, но будем экономить. Короче, есть известная теория, что вот на этот степень, есть сложная формула между тем, где человек готов привыкнуть, и тем, где человек в итоге взрывается как-то, пусть и там, в виде того, что в очередном опросе выскажете уже недовольствие, а не все хорошо, прекрасная маркиза. Другая символичная история этой недели — это, конечно, арест Трабера. Наверное, кто-то из вас видел меня на брекфаст-шоу. У Кирилла Набутова я комментировал. Кстати, про Набутова еще в конце скажу. Про мое появление у него оно не случайно. Значит, так вот. Но давайте я, те, кто не смотрел на брекфаст-шоу, и плюс тут есть что добавить, расскажу. Во-первых, это все выступления про Трабера и все публикации про Трабера, если не касаться там чисто новостной повестки, да, они, значит, яркая иллюстрация и моего собственного выступления сейчас, которое будет дальше, чтобы, так сказать, не сказать, что я, значит, такой в белом пальто. Яркая иллюстрация анекдота про двух политологов. Ты понимаешь, что происходит, спрашивает один политолог другого. Тот говорит, не понимаю, но объяснить могу. Ну, объяснить-то я могу, отвечает ему тот. Ты понимаешь, что происходит. Вот, так что объяснить-то может каждый, а вот понимает ли, что происходит. Давайте посмотрим на, значит, тут коротко несколько тезисов. Первый тезис. На арест Трабера можно посмотреть через локальную, через федеральную историю, но сначала важно, что фигура Трабера — это правда, правда его арест — это очень круто, только потому, что вот Трабер, значит, с Путиным имел мутки и настолько плотно взаимодействовал с 90-ми, 90-ми, не только с мутки, значит, с Путиным, но и с теми питерскими, теми людьми, которых принято называть питерскими, там, типа Дюкова, Миллера, да, которые буквально работали, взаимодействовали со структурами Трабера, так или иначе. И настолько плотная работа была, то есть бандиты зашли в порт, мэрия, значит, да, имела долю в порту, что Песков в разных форматах подтверждал эту важную мысль, да, что вот не говорил, что нет, он Трабера не знает, а, ну, буквально подтверждал, что да, Путин соприкасался с Трабером. Это показывает уровень. И Трабер же, в отличие от многих других героев, назовем его так, бандитского Петербурга, то есть 90-х, он, в отличие от многих, не на пенсии. То есть если посмотреть на былых, там, тех, кто, значит, 90-е бандитов, которые тогда гремели, то, собственно, у них жизнь пошла по нескольким трекам. Первый трек — это их замочили там где-то в разные периоды, в нулевые, начале нулевых, ну, в общем, или даже в 90-е замочили, и, собственно, больше нет. Второй трек — это они сели, типа Кумарин, и сидят. И третий трек — это пенсия. Такая, ну, то есть они, там, как тот же Гена Петров, то есть вы жили в Испании, были обыски, вернулись, какие-то активы у них остались, но в целом они больше не супервлиятельные, не подменяют собой государство как какой-нибудь антибиотик. Ну, потому что теперь государство взяло на себя большое количество инструментов, которые раньше использовали бандиты, в виде крышевания, наезда, отбирания бизнеса. Ну, то есть, условно, когда прокуратура отбирает какой-то бизнес и потом получает свои, это вот, просто раньше могли бандиты использовать прокуратуру для отжимания бизнеса, или там в начале 90-х даже не нужна была прокуратура, нужны были только угрозы кулаков или реальные кулаки. Вот и все. Поэтому в этом смысле еще раз трек «Пенсия», с каким-то встраиванием в систему, с какими-то активами, но уже не супервлиятельные, да, вот. Ну и то есть оно, новое поколение бандитов, оно больше, как где-то в Нью-Йорке, уже курирует совсем очень нелегальные вещи, там, наркотики, проституция, что-то еще, а да, легальный бизнес, тут либо ты должен полностью обелиться, причем давно это сделать, либо он все-таки принадлежит другим людям, силовикам. Соответственно, вот, либо сидение, либо там почетная пенсия, как у Гены Петрова. А вот Трабер неожиданно как раз выбился из этого тренда, потому что вдруг, когда в Европе не пригодился, вернулся и стал наращивать могущество, покупать порт, строить инфраструктуру, Севморпуть он планировал осваивать, был хороший расследование проекта. То есть, ну, какой-то герой 90-х тут неожиданно становится героем настоящего. И как будто на дворе 95-й год в симбиозе с силовиками, в буквальном смысле, потому что он сблизился с бывшей любовницей Золотова, но здесь важно, что она не просто бывшая любовница Золотова, она мать сына Золотова, Дина Целевич, про которую у меня было расследование. И это тоже такой, да, довольно знаковый момент, что они сблизились не тогда, хотя, может, тогда и знали, а вот сейчас, и Дина, ее охранное предприятие, охраняло разные бизнес-активы Трабера. В общем, короче, вот, ну, и вот атаки на порты, да, и эти порты принадлежат бандиту из 90-х. Ну, все-таки те атаки, которые сейчас есть на НПЗ, тоже Туапсинский НПЗ, Роснефти, который в 90-е принадлежал бандитам. И там убивали директора Туапсинского НПЗ, значит, бандиты, его тогда делили. Ну, потом, собственно, Роснефть уже в начале нулевых получила. Вот этот символ этого. Бандита больше нет. Или какой-нибудь, я наверняка думаю, что НПЗ, который мы сейчас, может, капотную историю не обсуждал, ну, мне кажется, в Татнефть это точно что-то такое было. Сейчас иначе. Да? Может, где-то остались небольшой пакет акций, но в целом все себе государство вернуло, и там вот крышевание государства, государственно-силовое. А вот тут неожиданно бандит-траггер. Причем бандит-то первоход, он, значит, за решеткой сейчас впервые оказался. И вдруг неожиданно, да, выбивающийся из общего ряда бандитов, его принимают. Почему, зачем, все начинают обсуждать. И здесь как раз мы входим в область, ты понимаешь, что происходит, могу объяснить. Я могу объяснить, но не понимаю. То есть первый уровень объяснения то, что как раз на уровне Петербурга еще год назад стали защищать портовую инфраструктуру от криминала, который там еще с 90-х сидит. То есть тот самый вот петербургский нефтеналивной терминал, который горел в нулевой день ПЭФа. Помните, очередь, значит, да, людей на вход на ПЭФ, а там горит нефтяной терминал. Он же принадлежал тоже партнерам Трайбера по 90-м, там, Скигины, Васильевы, тоже легендарные люди, но с тех времен осталась эта доля. У них какой-то там конфликт случился корпоративный, потом прокуратура вмешалась и вот как сейчас просто забрала себе акции. То есть там тоже есть такой момент, ну, как, то есть там государство забрало себе. Об этом меньше говорили, потому что Васильевы, братья Скигины, это все такое, люди там, значит, малоизвестны за пределами Питера, хотя, по-моему, внук одного из Скигиных, он же учился с дочкой Путина вместе в школе, Лизой Кривоногих, она же Руднова, она же Розова. Даже видео, где они, значит, там они выложили ТикТок или на Ютубе, они танцуют вместе. То есть это дочка Путина с внуком Скигина. Довольно тоже символично, кстати говоря, было. Ну, это примерно как, условно, дочка Путина с внуком Трайбера, на самом деле, если объяснить по-простому. Но, короче, тогда мало кто заметил, а вот спустя год как будто бы, да, забирают теперь порты у Трайбера. Понятно, что повод найти можно. Есть разные треки забирания. Есть треки забирания, потому что ты, значит, ВСУ поддержишь. Есть трек забирания, потому что было незаконно приватизировано. Есть трек забирания, потому что, значит, ты связан с криминалом. То есть тебя подозревают в каких-то уголовных делах. И дальше забирают, как, например, Машкович. Вот, да, Русагра. В данном случае, соответственно, вот трек криминальный. Ты, значит, там убил Петрова, о чем многие говорили тогда. И претендентов на это много, от условно государственно-силовых структур, типа Роснефти, до каких-нибудь там, не знаю, сына Патрушева, Андрея Патрушева, который как раз сейчас там входит в разные активы, в том числе судостроительные. Так что на это тоже можно так посмотреть. И второй там выше тоже, это понятно, много обсуждают. И здесь у меня нет понимания, могу объяснить. То есть плохо защищал от дронов, да. Но, с другой стороны, тоже такой странный момент. А кто хорошо защищал от дрона? Ну, вот нужно, значит, у «Газпромнефти» забирать Капотню, хотя так уже государственная, или там, не знаю, у «Роснефти» его объекты, Туапсинский НПЗ, который, получается, тоже плохо защищали. Просто факт в том, что дронная война такая, что защитить до конца невозможно. Вот это факт. С другой стороны, да, что там принесли в папочку? Это же важно, да, что принесли в папочку папочки, то есть Путину. Потому что Трайбер, условно, в сауне сказал, это там Путин со своей войной, вот, значит, к чему все привел, нас там бомбят. Это принесли, тот дает указание, значит, давайте сносим. Или принесли папочки, что мог купить какую-нибудь защиту от дронов и не купил, давайте сносим. То есть предположение, что много тайн, поэтому надо посадить. Ну, когда человек знает много тайн, его иначе ликвидируют, не сажают. А тем более за него есть явно разные интересанты, которые вступаются, вот видите, в больницу, значит, его отправили. Вот, соответственно, ну, арест, наверное, без санкций Путина не мог бы произойти, как мне кажется. Таким образом, что понять, что происходит, мы сможем попозже, когда будет видно, кому достаются активы и так далее, кто вступился вдруг неожиданно, может, сейчас и выпустит его совсем под домашний арест. Но в любом случае и сама фигура Трайбера символична. Я объяснил, почему. Потому что выбивается, да, из ряда других таких бандитов. И сам арест этот в 26-м году тоже символичен. Немножко уйду в сторону от громких тем. Важная новость, мало замечена, но в копилку того, что я сам в этом говорил, когда я размышляю о перспективах российского IT и почему критикую идею суверенного интернета, хотя сейчас интересно, на неделе разворот, да, случился запрет на то, чтобы модель, новая модель от Anthropic стала международной, то есть всегда США захватывала мир тем, что ее IT-услугами пользуются во всем мире, а теперь вот настолько страшная модель, да, что значит, может любую операционную систему ломать от Anthropic, и поэтому, от Anthropic, прошу прощения, и, соответственно, поэтому такой новый момент, но, с другой стороны, Америка сама по себе огромный рынок и количественный денежный, поэтому, наверное, говорить, что вот, смотрите, Америка также пошла, тем более пока только в одной области, нельзя. А путинская же Россия, да, строит суверенный интернет во всем, в том числе в видеоиграх. Они постоянно говорят, там нужны наши, там, значит, игры, которые соответствуют традиционным ценностям. И когда я говорил про критиковую модель, что ты не можешь построить суверенный IT-рынок в небольшой стране количественно, да, потребителям, ограниченный санкциями, то есть ты не можешь выйти на международные рынки, твой IT-ассоциируется с ФСБ, а еще и добавляется сюда, значит, разные финансовые санкции, в смысле, что ты не можешь там платежи принимать. Это прям дополнительно во всех смыслах. Ты либо если запускаешь стартап, а еще и денег нет внутри страны, да, потому что тебе нужно деньги поднять, если ты стартап. Деньги можно поднять только либо очень дорогие, либо сразу у ГОСКИ. А ГОСКИ нужны специфические вещи, блокировки, значит, слежка и все остальное. Вот что делать, если ты IT-стартап, наверное, сразу начинается свой путь вне России и с Россией не ассоциироваться. И прикольное исследование, значит, настроение внутри игровой индустрии, и там, собственно, так и есть. То есть, значит, проблема, что с выходом на международные рынки, если ты выходишь на эти рынки, как принимать трансграничные платежи, денег внутри страны нету, и важный момент, что поддержка государства, которое, значит, типа, она дает, она маленькая. Ну, то есть, и логичный способ, если нет выхода на международные рынки, если нет денег внутри страны, нет инвесторов, то единственный, значит, способ обратиться к государству, но государство пока дает мало, недостаточно для индустрии. Окей, может, оно, конечно, больше начнет давать, но в условиях кризиса, когда все деньги на войну, большие сомнения, что, значит, большие сомнения, что эти деньги найдутся. И там показывается, что типа там Институт развития интернета дает там условно там, какой-то, по-моему, 6 или 7 миллиардов рублей в дал довольно немного, да, в этом смысле. Короче, вот прям подтверждение того, что я говорил. Мне кажется, что такое, такие новости, такой взгляд на состояние IT-рынка, в данном случае игровой сферы, будет только усиливаться. Давайте в конце этих тяжелых всех разговоров немножко личных объявлений. Значит, четверг, который наступает 25 июня в Будве, я буду представлять книжку «Русский киберпанк». Поставлю в телеграм-канале ссылку. Там нужно в аудитории Будва нужно заранее зарегистрироваться. Вот, чтобы прийти, буду очень рад, соответственно, встрече. Будет книжка, можно будет ее подписать у меня. Так, в четверг в Будве в 6 часов в аудитории. Кто в Будве, тот знает, что это за место. Второе объявление. Тот факт, что я комментировал Кириллу Набутову из Трабера, не случайность. Мы на самом деле тоже проект родился случайно. На встрече в Риге ко мне подошел Кирилл с супругой. И говорят, хотят сделать исторический проект про 90-е. Смысл проекта в том, что у нас он постарше, я помладше, и в 90-е он был активным актором, я просто наблюдал как подросток, но при этом теперь у меня есть свой взгляд на эти 90-е, ему есть что вспомнить, и мы вот как раз про 90-е размышляем под общим смыслом, 90-е не ушли, под общим заголовком, в том смысле, что кажется, что эпоха закончилась, на самом деле она продолжается и влияет на нашу жизнь во многих вещах, то есть ее как бы Путин довольно умело, дискурсивно пытался похоронить. На самом деле сам Путин является положением 90-х. И у нас уже мы записали разговор про выборы 96-го года местные Собчака. Будет, как раз вот записывали другие. То есть это и Петербург, и вся страна. И каждый раз объясняю, почему это важно знать, что это не какая-то историческая вещь, что это вещь продолжающаяся. Запишем еще один разговор и начнем потихонечку выкладывать. Это будет в виде коллаборации двух каналов. Как раз на следующей неделе, наконец, у меня готов уже ролик про слежку в интернете. Я думаю, выложу его может, по вторник примерно так. Вот, осталось немножко домонтировать, там, обложку и все сделать. И, соответственно, да, вот так, такие планы на следующую неделю, личные, творческие. Если увидимся в Будве, буду рад. А также буду рад донатам за эту голосовуху, новостное похмелье. Каждые выходные стараюсь находить время, несмотря там, на плохое самочувствие или нехватку времени, чтобы подвести эти самые новостные личные итоги недели. Всем пока!